Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История клана Бен Ладенов. Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркском экране фильм Андрея Некрасова о деле Литвиненко. Американские гастроли балета Мариинского театра. Репортаж Виктории Купченецкой. Гость американского часа – слепой писатель Стивен Куусисто. Картинки с выставки. Пуссен Метрополитен. Классицизм в музыке. Споры о войне в Ираке, разогретые недавним отчетом генерала Петреуса о сложном положении дел на этом фронте войны с террором, вновь раскалывают Америку. Пока одни, как сенатор Маккейн, считают Ирак центром борьбы, другие настаивают, что Багдад только отвлекает силы от поисков подлинного виновника теракта 11 сентября. Следуя извивам большой политики, фигура Бен Ладена то появляется на поверхности, то исчезает с первых полос газет. Сейчас о нем опять вспомнили в связи с острым вопросом, как и с кем воевать Америке, чтобы добыть себе безопасное будущее. В этом контексте особое внимание обеспечено новой книге, подробно рассказывающей историю клана Бен Ладенов. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга Стива Колла, сотрудника журнала «Нью-Йоркер» и пулитцеровского лауреата, рассматривает не только историю клана Бен Ладенов, но на их примере и общие последствия нефтяного шока, потрясшего Саудовскую Аравию в 20 веке. Персонажи его книги – представители народа, который разрывается между верностью традициям, святыням предков и неодолимой тягой к дерзаниям и соблазнам Запада. Огромный материал, собранный в книге, проливает новый свет и на отношения народа пустыни с форпостом Запада, с Америкой. Отношения, которые автор характеризует как вынужденные, сложные, искаженные жадностью и перегруженные секретами. Но начнем с самих Бен Ладенов и с их патриарха. О нем рецензент книги, критик «Нью-Йорк Таймс» Мичика Какутани.
Книга Колла обладает поистине романической энергией. Это настоящий эпос о семейном клане, поднявшемся из самых низов до самых вершин иерархии богатства, совершившем, образно говоря, путь от Мекки и Медины до Лас-Вегаса и Диснейленда. Собственно, путь-то этот проложил один человек – каменщик Мухаммед Бен Ладен, уроженец Йемена, патриарх клана, отец Осамы Бен Ладена и 30 его братьев и сестер. Он бежал из нищей деревни в Джеду, город пилигримов, где с ним произошла история из сказок «Тысячи и одной ночи». Благодаря своему искусству, уму и безоговорочной преданности королевскому саудовскому семейству, Мухаммед Бен Ладен стал главным королевским строителем, ответственным за обновление священных строений в Мекке, Медине и Иерусалиме. Он стал богачом, однако в наследство детям оставил не только богатство, но и мечту о возведении нового мира, мира без границ, основанного на прогрессе и на вере.
После смерти Мухаммеда жезл патриарха унаследовал один из его сыновей – Салем, получивший образование в Англии, но не утративший гарун аль-Рашидовского размаха отца, а в эксцентричности даже превзошедший его. Он вел дела мультимиллионной империи по всему миру и передвигался только на реактивных самолетах. Он мечтал завести 4 жен 4 западных национальностей, чтобы над их 4 дворцами, как над зданием Организации Объединенных Наций, веяли бы 4 флага – американский, немецкий, французский и британский «Юнион Джек». Салем носил джинсы, играл на губной гармошке и однажды погиб, как и его отец, в авиакатастрофе, только на 21 год позже, в 1988 году. Что касается Осамы Бен Ладена, то, по мнению Колла, его превращение в исламского террориста во многом объясняется стечением обстоятельств. Главное такое обстоятельство – гибель отца в 1967 году, после чего у Осамы, который был еще школьником, появилась целая плеяда радикальных менторов. Однако влияние радикалов сказалось не сразу. В старших классах своей привилегированной школы в Ливане Осама Бен Ладен был самым знаменитым юным плейбоем Бейрута. Он увлекался кинематографом и путешествовал по Европе. По мнению Колла, Осама даже в момент иракского вторжения в Кувейт еще не занял своей будущей позиции.
Когда саудовская королевская семья летом 90-го года согласилась на ввод американских войск в ответ на агрессию Ирака, Осама бен Ладен не проявил формального несогласия. Он только вместе с остальной семьей быстро предпринял шаги по обеспечению безопасности своих капиталов на случай, если падет режим Аль-Сауда. И хотя Осама впоследствии представлял себя тогдашним, по его выражению, лидером международного мусульманского партизанского движения, очевидно, что в 1990 году его взгляды были еще шаткими, переменчивыми и полными противоречий.
Что, конечно, странно, если учесть энергичное участие Осамы бен Ладена в войне Афганистана с Советским Союзом. По версии Кола, отношения Осамы с королевской саудовской семьей портились постепенно. В 1991 году он уехал в Судан, где купил ферму и конный завод. Он занялся лошадьми, подсолнухами, толковым вкладом своих капиталов и тренировкой воинов джихада, которых он рассылал в разные горячие точки мира, например, в Боснию. Однако по другим источникам, например, из книги Адама Робинсона «Бен Ладен», следует, что к лету 1990 года Осама был уже убежденным джихадистом, и ссора с саудовскими правителями произошла именно из-за ввода американских войск.
Осама бен Ладен обратился к правительству Саудовской Аравии с письмом, предлагавшим выставить на защиту нефтяных приисков армию в 10 тысяч человек. Родственники Осамы говорят, что после этого он несколько дней не расставался с мобильным телефоном, ожидая ответа, пока не узнал из новостей, что американские войска уже приглашены. На его письмо никто не ответил, и гордость Осамы была глубоко уязвлена.
В июне 1993 года семья бен Ладенов, как известно, официально лишила Осаму его доли в семейных бизнесах «Мухаммед бен Ладен Компани» и «Сауди бен Ладен Компани». По этому поводу Кол пишет.
В то время как Осама бен Ладен шел по пути насилия, его семья энергично укрепляла связи с Западом. Они вложили деньги во многие сферы, от разработок Иридия до сателлитных систем и сети американских баров «Хард-рок-кафе». После атаки 11 сентября 2001 года расследования ФБР показали, что клан бен Ладенов не имел ни малейшего отношения к терактам, и правительство Соединенных Штатов не стало применять против них никаких санкций. Один из агентов ФБР сказал: «У нас бегают миллионы бен Ладенов, и из них 99,999 безвредны».
Эта уверенность может поколебаться после книги Жана Брессара «Запрещенная правда». В беседе с ее автором саудовский диссидент доктор Саад Аль-Фаги говорит, что по арабским обычаям лидеры клана не могут лишить брата его доли семейного богатства. Так что не исключено, что, покупая бензин и платя за телевидение, мы все вносим свою небольшую лепту в дьявольские затеи террориста номер один.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
О том, что дело Литвиненко не забыто в Америке, говорит напомнившая о нем недавняя резолюция Конгресса. Всколыхнув американское общественное мнение, она обеспечила заинтересованную зрительскую аудиторию фильму Андрея Некрасова, посвященному этой трагедии. О картине, чья нью-йоркская премьера вызвала одобрительные отклики критиков, рассказывает ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Андрея Некрасова называется «Бунт. Дело Литвиненко». Но, наверное, правильнее было бы назвать фильм не «Дело Литвиненко», а «Дело Путина». Дело в том, что автор картины Андрей Некрасов тщательно складывает мозаику различных обстоятельств, или, точнее, вероятно, даже косвенных юридических улик, которые обвиняют нынешнего президента России Владимира Путина в нескольких преступлениях.
Андрей, тут я хочу вас прервать для того, чтобы поговорить о важной проблеме, которую ставит фильм. Обвинения все недоказанные, и для режиссера, который пытается нас убедить в таких серьезных преступлениях, есть какая-то, я бы сказал, даже юридическая проблема. Насколько это все доказательно?
До какой степени журналистское расследование является расследованием? Или же это не расследование, а версия, гипотеза, клевета, ли то, ли другое, ли третье, нужно подчеркнуть, как фильм «Фаренгейт 9.11». Не случайно Андрея Некрасова сравнивают с американским режиссером Майклом Мором. И в том и в другом случае мы имеем не строгие юридические обвинения, представленные в суде, а авторскую версию, которая думает так-то и так-то и так-то. То есть на языке юридическом, скажем, косвенные улики, предположения, версии.
все говорят ФСБ, ФСБ, ФСБ. Но очень немногие понимают, в чем функция этой организации в обществе, в таком обществе, как Россия.
В числе прочего, в соответствии с названием фильма, автор Андрей Некрасов обвиняет Путина и КГБ в убийстве Литвиненко, который посягнул, по словам самого же Литвиненко, на самое святое, на систему зарабатывания денег. Фильм сделан как персональное эссе. Некрасов был знаком с Литвиненко и, по его собственному утверждению, дружил с ним в последние годы. На похоронах Литвиненко мы видим автора фильма рядом с вдовой, с Мариной Литвиненко. Вообще-то автор Андрей Некрасов присутствует на экране в значительных дозах, и это тоже делает его очень похожим на Майкла Мора. И в том и в другом случае присутствует немалая доля нарциссизма. Автор снимает не Литвиненко, а себя и Литвиненко. Не Анну Политковскую, а себя, берущего интервью у Анны Политковской. Но я должен сказать справедливости ради, что текст фильма издержан и лаконичен. И картина производит впечатление сбалансированной. Точнее, достоверный. Я не берусь судить о достоверности доказательств, которые предъявляет Андрей Некрасов. Но я могу судить о людях, которые я вижу на экране. И мое личное восприятие этих людей исключительно достоверно. Я должен вернуться к предыдущей картине Андрея Некрасова, которая, если я правильно перевожу с английского на русский, назывался «Недоверие». Это фильм о взрывах домов в 1999 году. Фильм в свое время послужил причиной больших споров в России. И любопытно, что когда я как будто спрашивал об этой картине из моих знакомых, живущих в России, все обязательно добавляют, да, эту картину финансировал Березовский. И в этой непременной оговорке я слышу следы такого, знаете, черного пиара, как говорят в России.
А действительно эти фильмы финансировал Березовский?
Саш, я не знаю. Этот вопрос нужно, наверное, задавать либо Березовскому, либо Андрею Некрасову. Но фильм как версия существует сам по себе, независимо от того, кто его финансировал.
Дело в том, что я вообще немножко знаю Некрасова, правда, мы с ним встречались, даже работали вместе, наверное, лет 25 назад. Он был таким молодым космополитическим режиссером, который говорил на трех языках. И он был симпатичный парень, который делал, по-моему, чуть ли не первый фильм о Брайтон-Бич. Вот так мы с ним познакомились. Ну, прошло, конечно, много лет. И вот он сделал картину, которая заставила о себе говорить серьезных американских критиков. В «Нью-Йорк Таймс» была очень позитивная рецензия на этот фильм, где не обсуждались вопросы достоверности доказательств, а речь шла о том, что этот фильм передает вообще вот этот сгусток 21 века, который все время разрывается и гной выливается наружу, как страшно живет это время. Вот есть ощущение достоверности этих событий, эмоциональная достоверность, а не юридическая.
Ну, вы знаете, Саш, что есть достоверность? Когда я вижу на экране разглагольствующего Бориса Березовского, который наслаждается явно каждым собственным сказанным словом, то он для меня абсолютно достоверен как персонаж. Я его вижу и читаю. Когда я вижу господина Лугового, который, по мнению Скотланд-Ярда, подозревается в убийстве Литвиненко, я вижу человека с бегающими глазами и пространным тоже разглагольствованием. Я тоже вижу достоверного персонажа. Когда я вижу на экране Литвиненко, который явно мучается, он ощущает приходящую к нему судьбу. Он принял какие-то решения. Возможно, я читаю это, потому что я знаю, что с ним случилось. В отличие от Анны Политковской, которая существует очень уверенно и твердо в своей судьбе. Мы видим человека, который абсолютно твердо знает, что она делает.
Да, ну что ж ты говоришь-то? Ты что, ты 500 рублей дай, и у тебя уже нет желаний, что ли? Ну вот, ну, мне уже это показалось, как с моей женской точки зрения, уже совсем. Ну просто лихо.
Ей же, Анне Политковской, принадлежит принципиальная фраза в картине. Она говорит о том, что вот сегодня в нашей газете вышел материал, где мы утверждаем, что один из людей, который участвовал в захвате Норд-Ост, работает на сегодняшний день помощником президента Путина. Фраза звучит в фильме. «И что вы думаете, будет возмущение?» — говорит Анна. «Нет». «Думаете, у нас разрываются телефоны в редакции?» «Нет». Ситуация, с моей точки зрения, немыслимая. Либо газета ошиблась, выдала что-то одно за что-то другое, и газету судят, как это происходит в Америке, либо действительно что-то не то в датском королевстве. Так что об этом в фильме будут говорить. Любопытно, что мне звонили, писали электронную почту некоторые мои американские коллеги, документалисты, которые видели этот фильм, и, естественно, спрашивали, правда ли все это, как я к этому отношусь. Я не знаю, что им сказать. Я говорю, смотрите сами, думайте сами.
Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми 8 сотрудниками, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать,
что... На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Нью-Йорке, где юные балерины берут себе русские псевдонимы, каждое явление Мариинского, или как его здесь по-прежнему называют, Кировского балета, событие первостепенной важности. О нем говорят во всех газетах, горячо, долго, нелицеприятно. Вот и на этот раз гастроли проходят бурно. Овации не мешают критическим статьям, а те, в свою очередь, не мешают энтузиазму зрителей, в том числе тысячам верных поклонников из Русской Америки. Обо всем этом рассказывает репортаж нашего корреспондента Виктории Купченецкой, описавший то, что происходило во время гастрольных спектаклей по обе стороны рампы.
Нью-йоркские балетоманы – народ щедрый, но разборчивый. Они рассыпаются в аплодисментах и овациях, но избирательно относятся к тем танцевальным коллективам, в обществе которых проводят вечер. Кировскому балету американцы уже давно, еще со времен Холодной войны, испытывают сильные чувства, хвалят и критикуют с особой страстью. В эти дни им предоставляется возможность вспомнить или открыть для себя в первый раз, на чем стоит Кировский. Рассказывает руководитель Мариинского театра Валерий Герман.
У нас своя школа. Артисты, которые танцуют здесь, почти все выходцы из Академии Вагановой. Это традиционно кузница талантов, которые отбираются тщательно для выступления уже на сцене Мариинского театра. Педагоги Академии – это наши лучшие силы в недавнем прошлом. Я сам был очень вовлечен в процессы определения, кто будет возглавлять Академию. Вот Алтынай Асылмуратова, которая сегодня возглавляет как художественный руководитель школу Академию Вагановой. Это моя кандидатура и мое, если так можно сказать, назначение, потому что я думал очень сильно о том, чтобы стиль, который традиционно в мире связывают с труппой и творчеством Мариинского театра, не угасал. Мне кажется, что мы вправе надеяться на продолжение этих традиций в ближайшие десятилетия.
Программа, представленная в Нью-Йорке, антология русского балета. Букет самых разных стилей и сценических образов. За 3 недели представлений 18 композиций, отрывков из больших балетов и отдельных танцевальных номеров. Сначала Мариус Петипа, Пахита, Беодерка, Дон Кихот, Диана и Актеон. Затем Михаил Фокин, Умирающий лебедь и Шопениана. И Джош Баланчин, Серенада, Бале Империаль, Рубины из балета Драгоценности. Баланчин, кстати, именно в Мариинке начинал свои творческие эксперименты. В 21 веке Кировский берется не только за классику. В программе постановки, созданные современным американским хореографом Уильямом Форсайтом.
Мариинский театр – история и люди, связанные с легендарной личностью, которые связали свою жизнь с Мариинским театром или состоялись, или начали свою творческую жизнь в Мариинском театре. Безусловно, повлияли на меня, как на балерину, повлияли на меня, как на личность. Это, как бы я выразилась, это альма-матер.
Когда Ульяна Лопаткина выходит на сцену, она подчиняет себе сценическое пространство. Она кажется идеальной, даже хрестоматийной балериной. Высокая, тонкая, грациозная. Но обыденного в ней нет. Она отстранена, эфемерна. Кажется, что кружиться в фуэте для нее намного более естественное занятие, чем просто ходить по земле.
Но мое твердое убеждение, что артист и личность творческая, человек, которому от Бога именно дано раскрыть себя в творчестве, должен быть предан именно творчеству, а не конкретному месту, не конкретному сообществу, не конкретному театру. Если человек замыкается в определенных рамках, происходит некая остановка. И для меня отношение к Мариинскому театру очень трепетное, потому что это такая моя колыбель от того, как я буду работать, над чем я буду работать, где я буду работать и с какой самоотдачей. Я думаю, что вот именно в этом на сегодняшний день моя цель, для того, чтобы отдать сполна свой, так сказать, внутренний творческий долг Мариинскому театру. Не помнить своих корней – это опасно тем, что человек может потеряться. Помни историю и твори будущее, как говорится.
Еще одна звезда кировского балета Диана Вишнева уже творит историю на мировой сцене. Большую часть прошлого года она проработала не в России, а за границей.
Чем ты опытнее, взрослее становишься, тем ты опытнее, взрослее подходишь к своим ролям. За последний год я сделала 3 больших премьеры. 2 в театре и проект, который сделала на Америку. Это были «Силенцио», я работала с драматическим режиссером. После этого была «Легенда о любви» Григоровича. И после этого я уехала в Калифорнию, 2 месяца делала свой проект.
Кировский балет впервые выступает на сцене театра «Сити Центр». Ранее гастроли проходили в здании «Метрополитен Опера». Сцена «Сити Центра» меньше, но репутация у нее не менее блистательная. В разное время «Сити Центр» был домом для таких коллективов, как «Нью-Йорк-Сити Балей» и «Джоффри Балей». Описывать словами то, что происходит на балетной сцене, занятие неблагодарное. На словах получается набор французских балетных терминов «па де бра», «фуэте», «па де буре». А на сцене термины превращаются в реальные формы и взлетают на гребне музыки. Валерий Гергиев часто повторяет, что коллектив «Маринки» не может позволить себе делать посредственные постановки. Танцоры вечером на сцене – звезды. Утром у балетной стойки – сосредоточенные одержимые трудяги, рассказывает Диана Вишнева.
Вообще для балерины, прежде всего, нужен характер, сила воли и огромное трудолюбие. Я не могу сказать, что я использую свой талант. Мне кажется, иногда больше талант меня использует. Но в то же время это огромный труд. И болеть, я не знаю, как может быть в опере немножко по-другому, но это так все крупицами, такими шажками маленькими набирается. Но если вдруг остановишься, то сразу отшагнешь на много шагов.
Когда спектакль заканчивается, невольно жалеешь о мимолетности живого театра. Вот только что Пахита летала по сцене, но огни в театре уже погасли, и больше это не повторится. Потому что каждое представление уникально. Но в каждом будущем спектакле золотой монеты на дне старинного пруда будет проблескивать неизменное. Крепкая техническая и эстетическая школа кировского. Мучительный будничный труд. И еще иррациональное желание познать и укротить чудо движения.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – слепой писатель Стивен Куусисто. Картинки с выставки «Пуссен в Метрополитен. Классицизм в музыке».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли качество аппаратной работы партийность государственных лидеров? Об этом говорим с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Им предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство» по мотивам национальной ненависти или вражды. В марте этого года в Москве были жестоко избиты 3 студентов, граждан Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Москва и Киев договорились начать консультации на уровне экспертов в связи с планами Украины вступить в НАТО. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Суд Риги оставил под арестом активиста, запрещенной в России национал-большевистской партии Владимира Линдермана. Его подозревают в подготовке покушения на бывшего президента Латвии Вайру Вики Фрейберга осенью 2002 года. В Демократической Республике Конго потерпел крушение пассажирский самолет. Погибли 79 человек из 85 находившихся на борту. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли более 60 человек, большинство в городе Баакуба. Президент США Джордж Буш распорядился выделить $200 миллионов на программу по борьбе с последствиями глобального продовольственного кризиса. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад распорядился взять под охрану полиции адвоката и правозащитницу лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Она объявила о том, что в адрес ее самой и ее близких поступают письма с угрозами. В Зимбабве сегодня первый день бессрочной всеобщей забастовки, организованной по призыву оппозиции, требующей огласить результаты выборов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – слепой писатель Стивен Куусисто. Картинки с выставки. «Пуссен Метрополитен. Классицизм в музыке».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Этой весной Нью-Йорк сотрясал политический скандал ураганной силы. После того, как уже бывшего губернатора штата Элиота Спицера уличили в связях с проститутками, он был вынужден подать в отставку. На его место пришел вице-губернатор Дэвид Паттерсон. Выходец из знаменитой семьи афроамериканских политиков, он не только пользуется большим влиянием, но и особой симпатией коллег. Возможно, потому, что Паттерсон первый, если не считать короткого трехдневного эпизода, слепой губернатор в истории Америки. В связи с этим недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилась необычная статья, где утверждалось, что слепота, вопреки очевидному препятствию, может быть достоинством для политика. Незрячие люди, утверждает автор, вынуждены полагаться на слух, а значит, способны лучше зрячих слушать других. Поэтому им проще встать над партийной рознью, легче и примириться с чужим мнением, и принять его к сведению. Эту любопытную статью написал профессор университета в штате Айова, писатель Стивен Куусисто. Родившийся преждевременно, он потерял зрение в инкубаторе для недоношенных детей. В 50-е годы инкубаторы были несовершенны и вредили здоровью новорожденных. От кислорода страдала сетчатка глаз. Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова связалась со Стивеном Куусисто, чтобы подробнее расспросить его о слепоте и политике.
Стивен, слепой губернатор – это первый в политике случай?
Нет, в своем роде, как губернатор штата, он первый. Но известно много случаев активного участия слепых людей в политической жизни. В Великобритании, например, один из советников Тони Блэра был слепым. На Ямайке есть слепой сенатор. Тем не менее, Паттерсон является ярким примером назначения на такой высокий пост, как губернатор штата, слепого человека.
Какие особенности процесса обучения частично незрячих или слепых людей?
Если слепому повезло, он научится читать по системе Брайля. Точнее, если у слепого человека есть условия получить специальное обучение необходимым навыкам. Сегодня слепые в Америке, Европе и в других странах и регионах мира пользуются ассистирующими технологиями. Это говорящие компьютеры, например. Вообще же любой компьютер можно превратить в говорящий, добавив к нему специальную программу. Компьютер читает слепым содержание разных сайтов в интернете. Они могут услышать любой документ, присланный им по имейлу. Компьютер может сканировать страницу из книги и прочесть ее вслух слепому человеку. Те, у кого нет не только зрения, но и слуха, пользуются компьютером со специальным дисплеем, на котором появляется так называемый обновляющийся Брайль. На дисплее рельефными точками воспроизводится текст строчка за строчкой в полном соответствии с обычным расположением букв на клавиатуре. Слепой и глухой человек может читать текст, как читал бы обычный Брайль, и может печатать. В нашем распоряжении теперь есть удивительные технологии.
Вы сами пользуетесь какими-нибудь компьютерными приспособлениями?
У меня обыкновенный компьютер, кажется, Sony, с программой, позволяющей ему говорить со мной.
В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» вы сказали, что, несмотря на то, что вы совершенно слепы, вы все же видите. Видите цветные туманы, а в целом живете как бы внутри живописи Джексона Поллока. Это трудно понять. Откуда вы знаете, как выглядят картины Поллока? Кто вам рассказал о них?
Я скажу так. Почему-то считается, что у слепых нет друзей. Нужно помнить, что у слепых людей также есть телевизоры. Они ходят на спортивные соревнования и в музеи. Они делают все то, что делают зрячие. Мы ходим с друзьями, и они нам все объясняют. Я знаю, что картины Поллока — это изобилие потеков наляпанной краски, темных и светлых тонов, и описать их метафорически невозможно. Это, кстати, довольно точное описание и некоторых видов слепоты.
Но ведь тогда вы должны знать, что такое краска и цвет.
Видите ли, каждый, кто живет в мире слов, знает, как выглядит бизон или тропический тигр из описания, данного ему зрячими людьми.
Слепые люди полагаются в большой степени на слух и память. Услышанный мир отличается от увиденного.
Объясню это таким примером. Слепые люди должны в совершенстве овладеть искусством мобильности и ориентации. Это целая наука. Если я встану на переходе на улице в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке или Бостоне, в каком-то городе с активной жизнью на дорогах, я услышу не только, как движутся автомобили в двух направлениях или в одном, приближается ли машина или удаляется, и в каком направлении. Я также слышу, как полощется на ветру флаг на улице, как где-то лошадь стучит копытами по брусчатке, хнычет во дворе ребенок. Все эти звуки я могу классифицировать, потому что я владею искусством ориентации, умением разбираться в окружающем мире.
А если вы беседуете с кем-то, не отвлекают ли вас все эти звуки?
Нет. В том и состоит мой аргумент в защиту незрячих политиков, что талантливые слепые люди обладают концентрацией внимания в крайне высокой степени.
Кем могут работать слепые?
Многие слепые работают в учреждениях, выполняя работу, как мы называем их в Америке, белых воротничков. Многие — адвокаты, преподаватели. Я сам, например, профессор. Слепые работают компьютерщиками, финансовыми советниками и аналитиками, банковскими служащими. В XIX веке считалось, что слепые могут делать только одно — настраивать пианино. С созданием же ассистирующих технологий сегодня слепые могут выполнять огромное разнообразие работ.
Что Америка делает для слепых?
Америка — страна, в которой есть много служб, помогающих инвалидам. Некоторые — национального масштаба, некоторые — на уровне отдельных штатов, а некоторые — так называемые благотворительные общественные организации. В Америке слепые люди могут получить из специальной школы в помощь себе собаку-поводыря. Все эти школы не взимают со слепых платы и являются просто общественными организациями. Проблема в том, как узнать обо всех службах, имеющихся в наличии.
А каков вклад слепых в жизнь Америки?
Можно смело сказать, что успешные, вопреки неполноценности, люди, слепые или глухие, или те, кто пользуется инвалидной коляской, прекрасные защитники прав инвалидов. Они объясняют широкой публике особенности своего образа жизни, освещают проблемы, стоящие перед ними, отстаивают свои права и помогают инвалидам преуспеть в жизни.
Разговаривая с вами, я поняла, что могу больше полагаться на слух и память, чем я думала. Чему еще мы можем научиться у слепых?
Я скажу так, учитесь слушать у умеющего хорошо слушать. Слушая же, многое автоматически запоминаешь. Исследования говорят о том, что те, кто знает наизусть много стихов, в пожилом возрасте реже подвержены заболеванию Альцгеймера или каким-то другим психологическим проблемам. Слушать важно, и важно встряхивать свою память.
Вы написали несколько книг. О чем они?
Одна автобиографическая, называется «Планета незрячих». Ее перевели на многие языки и читают в Европе и во всем мире. Это не только мой рассказ о том, как я привык быть слепым. Я включил рассказы и знакомых незрячих друзей. Другая моя книга называется «Подслушивание». В ней я делюсь своими впечатлениями от посещения разных стран. И еще я выпустил книгу поэзии. Я пишу о любви к моей семье, к птицам, к путешествиям, о любви к самой поэзии. То есть, как все, я пишу об очевидных вещах.
Ваша собака-поводырь сейчас с вами. Как ее зовут?
Мира. Blind, blind,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки» приведет нас в музей «Метрополитен», где проходит большая и редкая выставка, пожалуй, самого классического из всех художников Запада – Никола Пуссена. На выставку Пуссена я сходил дважды. Первый раз с друзьями, которые расхолаживали меня своими ироническими репликами. Второй раз один, чтобы никто не мешал перебраться в забытую эпоху еще недавно открытого разума. Современник Монтэни и соперник двух других титанов кисти XVII века, Рембрандта и Рубенса, Пуссен был любимцем своего времени, но не нашего. Сегодня мы утратили ключ к такому искусству. Хваля Пуссена, знатоки называли его художником-философом, величайшим интеллектуалом живописи. Про него говорили, что он пишет не рукой, а головой. Но головное искусство нам кажется скучным, вторичным, литературным, даже неприличным. Неудивительно, что, устав припоминать античные библейские мифы, зритель, ускоряя шаг, проходит мимо вроде бы одинаковых полотен, залитых тухлой зеленью немаркой краски. Когда-то на них смотрели иначе. Парижский кардинал, завладев коллекцией Пуссена, закрывал картины занавесом так, чтобы одна не мешала другой. Именно таким образом их показывали великому Бернини, который назвал картины Пуссена совершенными проповедями и безошибочными трактатами. Меня, однако, больше увлек пейзаж. Уставившись на одну из больших картин, изображающую драматическую сцену из античной жизни, я постарался забыть о сюжете и представить себя в этих декорациях. Войдя в картину по предусмотрительно оставленной художником песчаной тропе, я прошел вдоль узкой, но глубокой, судя по купальщикам, речки, к мраморному храму, полускрытому в купе деревьев. По дороге меня то здесь, то там, в строго продуманном беспорядке, встречали статуи и мало отличающиеся от них прекрасные юноши и статные матроны. На переднем плане царило горе. Вдова тайно хоронила прах невинно казненного мужа. На заднем плане торжествовала античная идиллия. Хотя Пуссен почти всю жизнь прожил в Риме, его античность писалась не с натуры. В XVII веке историческое воображение считалось важнее простой имитации природы. Поэтому пейзажи Пуссена условны, абстрактны, универсальны. Мы никогда не найдем в Италии изображенные на картине горы или долины. Мы не узнаем породы, написанного мастером дерева или куста. Пуссен создавал внутренний пейзаж культуры, наше представление о прошлом, которого никогда не было. Природа на этих полотнах не отражает, как мы привыкли, чувства героев, и не контрастирует с их эмоциями. Она, предлагая себя для масштаба, служит рамой для человека. Мир Пуссена вовсе не лишен трагедии. Напротив, тут всегда происходит что-то страшное и безысходное. Но, вписав людей в природу, художник облагородил страдания, придав им монументальное величие гор, грозы, заката. В подлинной трагедии герой, сопротивляясь року и погибая, сражаясь с ним, поднимается до уровня стихии. Зрелище этой битвы поучительно и прекрасно, как, собственно, и должно быть в том театре разума, который художник устраивал для своего века. С ним Пуссен разделял любовь к героическому рассудку. Чтобы вновь полюбить полузабытого нами Пуссена, мы должны вспомнить и принять главное противоречие всей западной культуры. Оно разделяет изначальный, свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, который во все эпохи реализуется в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в свои стороны. В разные времена классицизм и романтизм известны под разными псевдонимами. Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы. В каждой из этих оппозиций можно проследить вечную борьбу классицизма с романтизмом, но иногда для этого надо обновить устаревшие этикетки. Ну, например, сфера фантастического, принадлежавшая раньше тоскующему сердцу XIX века, стала в XX железным рычагом разума. Не реалисты, а фантасты мыслили умозрительными схемами, сводя жизнь к повторяющимся, то есть наукообразным явлениям. Другой пример – поэзия. Она – достояние классицизма, стремящегося к вечной идеальной форме. А проза – дитя романтизма, оберегающая его стихийную природу. Стихи – это камень, роман – это море. И так во всем – Война жизни с расчетом, схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила 20 век. Стоило, скажем, тоталитаризму отвердеть и обзавестись классическими колоннами, как появился сюрреализм, свергающий власть разума. В ответ на массовую театрализацию жизни является неореализм с его установкой на естественную, а не сыгранную действительность. Технократическое насилие над природой встречает отпор со стороны благородных дикарей, в том числе и российских деревенщиков. Холодная война, логично разделившая добро и зло по классицистскому сценарию, взрывается молодежным бунтом, открывшим романтический третий путь в своем психоделическом бегстве. Начавшийся 11 сентября 21 век, однако, вновь развернул историю, вернув нас к ценностям порядка, рассудка, цивилизации, которая защищает себя от варварства террора. И это значит, что скоро мы опять полюбим Пуссена. Нашу беседу о классицизме, на этот раз в старой и новой музыке, продолжит Соломон Волков.
Мы с вами разговаривали, Саша, о том, как традиции классицизма преломлялись в искусстве XX века, вот в связи с Пуссеновской выставкой. И, в частности, обсуждали вопрос о том, что ведь и во Франции классицизм начал возрождаться в начале XX века и получил свое завершение в творчестве, как-то не парадоксально, выходца из России, Стравинского, который в то время, когда он занимался классицизмом, в пору расцвета своего неоклассицизма, как раз жил во Франции.
Рано или поздно французы всегда возвращаются к классицизму, потому что это у них в крови, это национальный темперамент, мне кажется, к этим связанным.
Ну, вы знаете, ведь мы с вами знали, вот, скажем, замечательного русского поэта, который тянулся вот к такому классицизму, я имею в виду Иосифа Бродского. У него масса всяких влияний, и мы знаем с вами, что его любимым поэтом был Баратынский, но я не знал другого не то что поэта, а вообще человека, который бы так глубоко и детально знал бы русскую классицистскую поэзию. Для него поэзия русского классицизма была абсолютно живой. Он цитировал в разговорах со мной Ивана Дмитриева басни. Он цитировал и Сумарокова, и Тредяковского, и Антиоха Кантемира. Он все это знал наизусть. Может быть, не сплошняком, не страницами, не так, как Пушкина, предположим. Но очень многие удачные строчки того же самого Кантемира я в первый раз услышал от Бродского.
Ну, у Бродского, надо сказать, это шло все от Петербурга. Он сам говорил о том, что его классицизм архитектурной природы.
Так что классицизм неминуемо возвращается в том или ином своем обличии, и сознаюсь вам по секрету, что вот для меня неоклассицистские тенденции всегда зеленые сигналы. Мне это интересно. Но у французских музыкантов в начале века первым начал это движение к такому неоклассицизму Дебюсси, которого мы так привычно именуем импрессионистом. Он, может быть, и начинал в этом роде, но чем дальше, тем больше, по мере того, как он становился националистом, это тоже очень интересно, в его творчество все более проникали неоклассицистские тенденции, и он искал своих корней вот в этом французском прошлом. И типичным опусом такого рода является его фортепианная пьеса из цикла образов «В честь Рамо», написанная в 1905 году. Она прозвучит в исполнении Артура Рубинштейна. И вот это очень интересный сплав классицистских и вот того, что мы можем условно назвать импрессионистских тенденций в творчестве Дебюсси. Рамо – это французский композитор Жан-Филипп Рамо. 18 века, он родился в 683 и умер в 1764 году. следующий шаг вот в этом направлении освоения музыки прошлого и преломления через нее своих вот таких вот националистических чувств сделал Равель, младший современник Дебюсси, и произведение, которое мы с вами хорошо знаем и любим, это «Гробница Куперена», которая появилась впервые в виде фортепианной сюиты, а затем самим же Равелем была частично оркестрована. Опять-таки Луи Куперен, это французский композитор 17 века, то есть пораньше Рамо, он родился в 1626 и умер в 1661 году. Написана «Гробница Куперена» в связи, как это не парадоксально, с Первой мировой войной. Она посвящена тем французам, знакомым Равеля, которые погибли на этой войне.
Характерно, что националистические, патриотические мотивы в музыке связаны именно с классицизмом для французов.
Да, конечно, потому что там они искали отдушины от такого всеобъемлющего, тяготеющего над всем влияния Вагнера. Вообще, Вагнер испортил жизнь, кровь и настроение сотням композиторам конца 19-го, начала 20 века. Из-под этой глыбища невозможно было выбраться, невозможно было шагу ступить, чтобы как-то с ним себя не сопоставить. И вот французы сделали в этом смысле героическое усилие, национальное в своей основе. То есть Франция против Германии, на самом деле, тем более в связи с...
Это было продолжение войны на другой территории.
С предыдущей войной франко-прусской и с войной 14-го года. И «Гробница Куперена», «Ригадон», это старинный танец из этой свиты, звучит в исполнении Парижского симфонического оркестра, но дирижирует Караян. И, наконец, я бы сказал, монументальное сочинение, по сравнению с которыми «Гробница Куперена» Равеля и в честь Рамо Дебюсси, это такие изящные безделушки, это «Царь Эдип» Игоря Федоровича Стравинского, сочиненный им в 27-м году в Париже именно. И тут начинается номер под куполом церкви, на который был способен только Стравинский. Он решил написать нечто на античную тему в своем этом неоклассицистском как бы ключе. Вспомнил он при этом, что у отца его знаменитого баса, Стравинского, солиста императорского величества в Мариинском театре, была невероятная библиотека. Читал Эдипа Софокла в переводе Гнедича. Взял за основу для себя вот этот перевод, но заказал французский текст модному французскому драматургу и поэту того времени Жану Кокто. Тот его написал по-французски. А после этого французский текст был переведен на латынь католическим священником. И вот этот латинский текст и положил в основу своей оперы оратории «Царь Эдип» Стравинский. Вот такое вот двойное сальто-мортале, если угодно, абсолютно в стиле Стравинского. А итог мощный, вариант, рядом с которым вот такая какая-то изысканность, грациозность, прозрачность Равеля и Дебюсси кажутся немножко наивными. Это вариант неоклассицизма, исполненный со славянским темпераментом. «Царь Эдип» Игоря Федоровича Стравинского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Стивен Куусисто, Ирина Савинова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая и звезды Мариинского театра, гастролирующего в Америке. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».